Фредерик Марет. Валерия. Глава первая. Я поставила в заглавии этой книги имя, данное мне при крещении. Если читатель не поскучает прочитать ее до конца, то узнает, чем сделалась я теперь, после жизни полной приключений. Я не буду отнимать у него времени, распространяясь в предисловии, но сейчас же расскажу о моем рождении и воспитании и познакомлю его с моими родственниками. Это необходимо. Время рождения и родство еще не так важны, но важно воспитание, потому что оно подготовило много событий в моей жизни. Многое зависит, однако же, и от происхождения, и, во всяком случае, упомянуть о нем должно для полноты картины. Итак, начнем сначала. Я родилась во Франции. Отец мой происходил от младшей линии старинной дворянской фамилии. Он был сын старого офицера и сам служил офицером в армии Наполеона. Он был с ним в итальянском походе и, продолжая сопровождать его во всех кампаниях, дослужился до капитана кавалерии. Он отличался много раз. Получил орден почетного легиона, император любил его, и все были уверены, что отец мой быстро пойдет вперед. Как вдруг он сделал сильную ошибку. Эскадрон его стоял в маленьком городке Цвейбрюкене на берегу Эрбаха. Тут он увидел мать мою, влюбился и женился. Поступок был извинителен. Такой красавицы, как мать моя, я не видывала. Притом она была отличная музыкантша, хорошей фамилией и с приданым довольно значительным. Читатель скажет, может быть, что отец мой, женившись, не сделал вовсе никакой ошибки. Это правда. Ошибка состояла не в том, что он женился, а в том, что послушался матушки и испортил свою карьеру. Он хотел оставить жену до конца кампании у родителей. Она этого не захотела, и отец мой исполнил ее желание. Наполеон не препятствовал своим офицерам жениться, но не любил, чтобы жены их следовали за армией. Вот почему отец мой лишился милости своего полководца. Мать моя была так хороша собою, что все тотчас же заметили ее. Об этом не замедлил узнать и Наполеон, и это вооружило его против моего отца. В первый год после свадьбы родился старший брат мой Август. Вскоре потом мать моя сделалась опять беременна, и это обрадовало отца. Он был женат уже год, и любой с красотой своей жены уже рассчитывал, достаточно ли вознаграждает его обладание такой женщиной за потерю командования бригадой. Для оправдания моего отца я должна сообщить читателю подробности, которые, может быть, ему неизвестны. Наполеон, как я сказала, не запрещал своим офицерам жениться. Ему нужны были люди для войска, но только для войска. Он не дорожил супругами, доставлявшими ему большую частью девочек. Но если напротив того, жена дарила своего мужа 6 или 7 мальчиками, если он был военный, то мог быть уверен, что получит пожизненную пенсию. Мать моя родила сына. И так как известно, что женщина большую частью продолжает производить детей того пола, с которого начала, то все поздравляли ее с новой беременностью и предсказывали, что благодаря ее плодовитости муж скоро получит пенсию. Отец мой был того же мнения и надеялся, что пенсия вознаградит его за потерю бригады. Мать моя с уверенностью говорила, что родит сына. Но все предсказания и надежды разрушило мое появление на свет. Отец мой был огорчен, но перенес это с твердостью мужчины. Мать моя была не только огорчена, но и рассержена. Она была женщина вспыльчивая и получила ко мне какое-то отвращение. С летами это чувство не ослабевало, а усиливалось. И, как вы увидите, было главной причиной всех моих несчастий. Отец мой, находя неудобным возить с собой жену в дальние походы и, надеясь, может быть, снова заслужить милость императора и получить бригаду, предложил матери возвратиться с 2 детьми к своим родителям. Маменька решительно отказалась от этого, но согласилась отослать в Цвейбрюкен меня и брата моего Августа. Там жили мы, в то время, когда отец следовал за судьбой императора, а мать за судьбою своего мужа. Я почти не помню деда и бабушки с материнской стороны. Помню только, что я прожила у них до 7-летнего возраста и потом переселилась с братом в Люнивиль, к матери отца моего, которая пожелала заняться нашим воспитанием. Этого желала, как я говорю вам, бабушка, а не дедушка, бывший тогда еще в живых. Будь его воля, он не призвал бы нас в Люнивиль. Он не любил детей. Но бабушка имела свое, независимое от мужа, состояние и настояла на том, чтобы мы переехали к ней. Я часто слышала, как дедушка говорил ей об издержках по случаю нашего у них пребывания, и как бабушка отвечала: «Ну так что же, господин Шатанев, ведь я на это расходую свои деньги». «Надо описать вам дедушку. Он служил во французской армии и вышел в отставку с чином майора и орденом почетного легиона. Это был высокий статный старик с белыми, как серебро, волосами. В молодости он стал, говорят, одним из храбрейших и красивейших офицеров во французской армии. Он думал только о своем покое. Детский шум сильно беспокоил его, и вот почему он не любил детей. Мы видели его чрезвычайно редко. Если мне бывало случалось забежать к нему в комнату, он сейчас же грозил мне розгой. Люнивиль – прекрасный город в Мерцком департаменте. Замок, или лучше сказать дворец, великолепное обширное здание, в котором жили некогда лотаринские герцоги, и потом жил король Станислав, основавший военную школу, библиотеку и госпиталь. Дворец этот – квадратное здание с прекрасным фасадом. Перед ним бьет фонтан. В середине дворца есть широкая площадь, а за ним обширный сад, содержимый в большой чистоте. Одну сторону дворца занимали офицеры полка, стоявшего в Люнивиле, другую – солдаты. Остальное было назначено для старых отставных офицеров, получающих пенсию. В этом-то прекрасном здании поселились доживать свою жизнь дедушка и бабушка. За исключением Тюильри, я не знаю во Франции дворца, который мог бы сравниться с Люнивильским. В нем поселилась и я, когда мне было 7 лет. И с этого времени начинается, собственно, и моя жизнь. Я описала вам дедушку и наше жилище. Теперь позвольте познакомить вас с бабушкой, моей милой доброй бабушкой, которую я так горячо любила при жизни и которой память уважаю так глубоко. Она была невелика ростом, но в 60 лет не утратила еще своей красоты и держалась прямо, как стрела. Ни над кем, кажется, не пролетело время так легко. Волосы ее были черны, как смоль, и не спадали до самых колен. Все находили это чрезвычайно замечательным явлением, и она гордилась тем, что у нее нет ни волоска седого. Она потеряла уже много зубов, но морщин на лице ее не было, и для 60-летней старушки она была необыкновенно свежа. Не состарилась она и душою, острила и вечно шутила. Офицеры, жившие во дворце, не выходили из ее комнат и предпочитали ее общество обществу молодых женщин. Она страстно любила детей и всегда участвовала в наших играх. Но при всей своей живости она была женщина нравственная и религиозная. Она прощала лености и шалости, но ложь и нарушение правил чести всегда влекли за собою для меня и моего брата строгое наказание. Она говорила, что честность не совместна с обманом, и что из лжи сами собою возникают все прочие пороки. Правду считала она основанием всего доброго и благородного. Прочие же ветви воспитания были, по ее мнению, сравнительно неважны и ничего не значили без любви к истине. Она была права. Я и брат мой ходили каждый день в школу. Служанка наша, Катерина, отводила меня в школу после завтрака и приходила за мной в 4 часа после обеда. Это было счастливое время моей жизни. С какой радостью возвращалась я во дворец и впрыгивала иногда, чтобы испугать бабушку, прямо к ней в окно. Она и сердилась, и смеялась. Бабушка была, как я заметила, религиозна, но не ханжа. Главным старанием ее было внушить мне любовь к правде, и она неутомимо преследовала свою цель. Если я, бывало, провинюсь, ее огорчал не проступок мой, а мысль, что я, может быть, стану отпираться.